профессионал.
Да, именно так называется наша рубрика. И приятно по-родственному встретить Михаила Медведева. Ты посмотрел на себя в мониторе, да? Понравилось?
Понравилось.
Здравствуйте. Пока нет слов, да. Михаил Медведев, член Геральдического совета при президенте Российской Федерации, у нас в студии. И по совместительству мой родственник. Вот так удобно мы используем служебное положение. Миша, привет.
Привет.
Мы собрались здесь поговорить...
О важном.
Потому что на этой неделе, я думаю, что, Коля, можно заряжать картинку.
Сейчас, секунду, я буду... Пока, я тебе моргну. Следи внимательно за моей
ресницей. Я раскатисто пока подведусь. На этой неделе был представлен широкой публике, а мы же публика. Пусть мы в ниндзя, в черепашках, но мы публика. Был представлен герб Национальной гвардии России. И поскольку Михаил вертит гербы... Уже много-много лет.
Так, осторожнее здесь. Сейчас.
Верчусь с гербами.
Да, вертится с гербами много-много лет. Мы решили, Миша, спросить, собственно, с исторической, с профессиональной, не случайно эта рубрика называется именно так, с исторической, профессиональной точки зрения, как можно оценивать герб вот этот. Ну, погнали. Дальше твоя оценка.
Ну, собственно, с формальной точки зрения здесь все в порядке.
Фух, ну слава. Спасибо большое, это был Михаил Медведев.
Да-да-да-да. Существует федеральная служба, которая отвечает за Нацгвардию, она же Росгвардия. Федеральная служба является органом исполнительной власти федеральным. Следовательно, она может иметь свою эмблему, которая основана на государственном гербе России, использует его как геральдическую основу. Что мы здесь и видим? Из государственного герба России взяты основные мотивы, но они...
Я работаю указочкой, смотрите.
Слегка переделаны, переформованы. Тут с ними произошла такая немножко мичуринская, немножко лысенковская трансформация. В общем-то, абсолютно нормальная. В таких случаях то же самое имеет место с множеством других.
Вот давайте постоянные единицы, которые есть у всех, проговорим, а потом как раз перейдем к особенностям. Ну, понятно, мы видим здесь две.
Мне очень понравилось, Колечко, словосочетание «геральдическая основа».
Геральдическая основа, хорошая история.
Головы это официальный две. Оборот, причем совершенно ключевой. На самом деле, использование в качестве геральдической основы подразумевает три варианта.
Так.
Использование в качестве геральдической основы непосредственно, использование в качестве элемента и использование в качестве геральдической основы для элемента.
Ты запомнил? Я вот
я просто понял, что Миша голова пухнет изнутри. Окей, так, ну мы видим, соответственно...
Две головы пухнут, тут же геральдика, да.
Две, левая и правая, пожалуйста.
Да.
Дальше у нас победоносец. Победоносец и, смотри...
Грустненький чуть-чуть.
Так, на самом деле нет победоносца, но продолжаем.
Хорошо, тогда поясни.
Дело в том, что...
Это грузин бьет
Мы при большом желании можем рассматривать этого всадника как победоносца, но мы должны помнить, что в государственном гербе Российской Федерации нет Георгия Победоносца.
Ага.
Там точно так же... как и в государственной символике Российского царства до Петра, всадник на груди орла — это светский всадник, это не святой Георгий. Угу. Сходство со святым Георгием подразумевается, но не определяет личность этого всадника. До Петра, как правило, имелся в виду сам государь. И не просто сам государь персонально, а некая его
образ.
Функция, да, угу. Основная — быть защитником, быть родителем, поборать о стране защищать. Вот, собственно, то же самое, но без отнесения к чьей-либо персоне мы видим в гербе Российской Федерации.
Круто.
Так что здесь мы видим на самом деле в сущности того же самого всадника, но изображенного несколько...
Того же самого царя.
Таки нет.
Таки нет.
Ага. Таки нет, да. Это именно светский всадник. Ездец, если вам угодно смаковать традиционные термины.
Нам сейчас стало угодно, Миша.
Да, да.
Ездец, это
термин прекрасный, да.
Ездец полноватый такой.
Да. Люди не вполне в теме говорят ездеца. Обязательно смакуй и говорите ездеца. Так вот, мы видим здесь ездеца, который в не то шлеме, не то фригийском колпаке едет на коне, поза коня немного двусмысленная, то ли у него обе передние ноги в воздухе, то ли нет. А это с точки зрения геральдики существенная разница.
Серьезно?
Да.
В чем?
Ну, на самом деле просто разница. Оля, Лена, эта разница ни о чем не говорит, кроме того, что все-таки это две разные девочки.
Давайте
так,
я сужу.
Так и здесь.
Сужу пространство, популярный спор Лена, Алена.
Здесь уже, как вы понимаете, сложнее.
Здесь сложнее.
Вот для здесь того, чтобы назвать свою дочку Машу, я использую миллион разных дериватов. Она отзывается, слава богу, на все. Видите ли...
Помогает ей выжить в этом суровом мире.
Несомненно. Свобода самоидентификации. Вот и у этого всадника свобода самоидентификации. Иногда он даже может воображать, что он святой Георгий. Просто вот не надо приписывать этому элементу герба России и ведомственных символов какое-то специальное религиозное значение или связь с Москвой.
Ее нет.
Да, ее нет. Угу. Ее есть ровно столько, сколько нам хочется, и это не всегда так на самом деле. Угу. На самом деле, обычно всадник на груди орла на протяжении всей его истории скакал. То есть, с точки зрения геральдики, конь поднял обе передние.
Это как ноги. Разница между бегом и спортивной ходьбой.
Вот. И покойный Евгений Ильич Ухналев, гордость новейшей геральдической истории России и автор рисунка государственного герба Российской Федерации, который приложен к федеральному закону, он превратил всадника в едущего из скачущего. Он поставил коня на три ноги. В знак того, что хватит нам прыгать, да здравствует эволюция в противовес революционному скачку. Ну вот здесь мы видим на самом деле такую немножко непроявленную позу.
Недосказанность какую-то.
Да, да, ну, быть может, это намеренно совмещение фигур змея и всадника здесь несколько причудливое, но, в общем, возможно, что есть, то есть.
Два варианта, мне кажется.
Да.
Или это сознательно, и тогда это какой-то сигнал, потому что герб в целом — это сигнал. Или это руки из плеч?
Вы знаете, мне бы не хотелось ни на кого указывать, громко произнося последнюю формулу. Поэтому, как исследователь должен иногда сказать, я не знаю. Вот мы на самом деле не знаем, это руки из спины или же... Этот же эффект обусловлен замыслом.
И сколько вообще плечей, если голов две, как правильно делить, то как минимум три плеча может получиться.
Это какая-то сиамская история.
На самом деле, как мы знаем, в случае с этим орлом самое главное не сколько голов, а то, что сердце одно.
Это моя любимая история, знаете какая? На музее Суворова у нас орел двуглавый, но трехглавый.
Да.
Вы обращали внимание, конечно.
Да, это классика.
И самое важное, что у него...
Не классика, это Припять.
Что у него держава одна... А скипетров два. Я специально посмотрел, что они будут клонировать. Я ходил вокруг и думал, да?
И это, обычно, в принципе... обычно в таких случаях у нас добавляли в третью лапу меч, который не относился к официальным регалиям.
Да. Очень актуальный герб.
И на самом деле очень правильно, что скипетр, потому что все-таки меч в лапе российского орла не полагается.
Не полагается. Вот, собственно, Михаил, я, глядя вот в эту красоту, задумался, что всадник, он как-то, мне кажется, проскочил. То есть это 25-й кадр, если допустить, что это движение, да? Обычно на гербах как-то он чуть-чуть влево смещен и не так зажат. Видно, что он сейчас вот-вот уже свалится с коня.
Видно, что зажат. Не расслаблен.
Что как-то ему приходится чуть-чуть уже назад колоть, да? Не вперед, как обычно, назад.
Ну, вы знаете, дело в том, что есть некоторая геральдическая формула, есть разные варианты ее артистического воплощения.
То есть это в рамках заданных параметров допустимо, вы хотите сказать?
На мой взгляд, по крайней мере, ничего катастрофического здесь нет.
Проскочил и проскочил.
Да, окей. Понимаете, да.
Но достал же копьем, в конце концов.
Я не вижу здесь геральдической ошибки, я вижу здесь то, что мне кажется не вполне внятной, но возможной графикой. Я не вижу, скажем, чтобы эта композиция как-то читалась не тем образом, которым. Угу. Чтобы отсюда можно было вычитать что-то гротескное, как можно из некоторых других эмблем. Я сказал, что меч не полагается российскому орлу, но я как раз говорил про государственный герб. Здесь ведомственная вариация на его тему, и здесь меч вполне возможен.
Я как раз хотел спросить, может ли орел держать в руках что-то?
Ногами.
Да.
Ты что, мужик, ногами
живешь? Поза ногтях. Да, может он держать на самом деле абсолютно все, что угодно, когда Россия потихонечку привыкала к геральдическим премудростям.
Это какой век?
Последний этап вот этого привыкания затянулся аж до начала 18 века, когда самые тонкие, самые деликатные из геральдических правил наконец были вполне усвоены российской традицией. В бумагах графа Санти, человека, который совершенно гениально проводил упорядочение и причесывание российской геральдики при Петре и его ближайших преемниках, в его бумагах кто-то нацарапал карандашом, как можно короновать орла, не лучше ли осла. Это простодушная ремарка из той эпохи, напоминая нам, что во все времена условный язык подобных образов мог восприниматься с иронией, отторжением и непониманием. В одно и то же самое время какие-нибудь древние еллины, одни поклонялись многоголовому божеству, другие считали его нежизнеспособным уродом. Но так или иначе, всяческие символические примочки, курьезы и странности — это вещь очень давняя, очень традиционная, и основной посыл, который, собственно, породил двуглавого орла в византийской, балканской традиции, которая потом своей иконографией выплеснулась к нам на Русь, это идея того, что...
Тобой смеюсь, Коля, мне герб ФСКН прислал просто. Это следующая строчка, вот очень смешной, прости, пожалуйста.
Ради бога,
Я просто к тому, что мы потом перейдем к гербам ныне актуальных ведомств, но начнем с уже несуществующих, разомнемся.
А основной посыл у нас какой? Головы разные... Жизнь-то одна. Надо как-то договариваться, надо искать какой-то модус конвивенди. Вот прекрасно на самом деле.
Завершая наш пламенный спич про герб Национальной гвардии.
Меч нам посылает что?
Меч нам посылает то, что Национальная гвардия способна драться. Здесь, в общем, все довольно внятно. То, что два меча, намекает на то, что это не меч юстиции, а именно меч самый, что ни на есть. Военный, на самом деле, единственный меч может указывать на войну, но уж два скрещенных меча — это точно
нет. То есть шансов никаких, можно так трактовать.
Я не хочу наводить порчу и строить сомнительные фразы. Да.
Пустой рукой, я тебя добью второй рукой.
Да-да-да. Но так или иначе, что мы здесь видим еще из характерного? Несколько причудливая форма щита, отчасти перекликающаяся с тем, что было сначала любимо при Николае I в вольных стилизациях государственного орла, затем в советское время было подхвачено на КГБ и сейчас по-прежнему ценимо некоторыми ведомствами, которые генеалогически связаны
с
безопасностью. Да.
Из гоголевской шинели.
Да, да. Но здесь вот как раз из некоторой другой.
Из феликсовской.
Да, да. Сняли у меня слегка. Но опять-таки, понимаете, здесь, ввиду того, что у нас уже полным-полно всяческих ведомственных орлов, постарались еще сделать такого орла, как у других нет. Сделали ему несколько, вроде такую, да не такую же форму щита. Характерно, что она имеет обивку с гвоздиками.
А что это, кстати, нам говорит?
На самом деле, просто для того, чтобы щит был не столько геральдический, сколько декоративный, эта обивка особенно смаковалась в советское время. Ну,
гвоздики.
И с тех пор осталось. Да.
Заходишь, хотя, в принципе, шеф в кабинет, да?
Да, в принципе, такие... Да,
фу, блин. Да. В кабинет к шефу. В шеф кабинета заходишь, это сложнее. Да. И там, как правило, были вот эти красивые черненькие штучки на стенках. Да?
Ну, в общем, так или иначе. Гвоздики и гвоздики.
То есть не оружие, а декор гвоздики
да.
в данном случае.
Да. Можно при желании придираться, как уже кто-то делал в СМИ, по поводу того, что мы имеем гибридизацию современного российского орла и орла Ивана Грозного. Подкол остроумный и свидетельствующий о том, что его автор имеет некоторое представление о контексте, но все-таки, я думаю, достаточно притянутый за уши. Да, действительно, у орла Ивана Грозного были и крылья опущены, и одна единственная
и мы тебе знаем корона. Почему? И мы тебе знаем, почему лекаря не было рядом. Мы же знаем теперь.
Да. До Питера не доехал.
До Питера и лекаря не... Поэтому и крылья так себе.
Да.
Слушайте, давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Нам здесь точно поможет группа R.E.M. Как принято говорить последние лет 20. В России всегда говорили «Рэм». Я помню, в Советском Союзе уж точно.
В России всегда говорили «Ромул».
«Ромул». Как мы глубоко уходим.
Красавец.
В основу.
Это хорошая вещь.
Профессионал.
Да, именно так называется наша программа. Михаил Медведев, член Геральдического совета при президенте Российской Федерации, рассказывает. Формально поводом для встречи стала презентация герба Национальной гвардии на этой неделе. Но поскольку я давно знаю, какой Миша классный, у нас есть и другие темы для разговора.
Научно-популярно погружаемся в сугубо профессиональные расклады.
В Геральдику.
Да. И здесь вопрос, знаете, какой у меня лично возник? Мы вот как-то прострелили эту мысль, но не оттоптались на ней. А кто вообще все это дело делает? Бывают ли ситуации, когда сделано, вот как мы условились, да, рукой не из того плеча, а из третьего плеча, да? И что потом? И как эту ситуацию корректировать? Есть ли прецеденты отмененных каких-то решений, связанных с геральдикой?
Ну, самые знаменитые случаи отмены и радикальной переделки — это у нас не ведомственные символы, а символы наших регионов, потому что в случае с некоторыми из них принимали кошмар, и потом это приходилось переделывать. В некоторых случаях так и не переделывали.
А напомните нам какой-нибудь яркий самый пример, я поищу.
Вы знаете, я приведу самый яркий пример и лично для меня самый стыдный. Это герб Санкт-Петербурга и законодательство о нем. Законодательство устанавливает эталонный рисунок герба, что в принципе не позволено с точки зрения геральдики. Угу. Более того, этот эталонный рисунок, на мой взгляд, является примером выдающейся скверной графики, захватывающей, просто слабой. Наконец, текст закона, помимо самой по себе установки этого самого эталонного герба, имеет всяческие спорные и несовершенные моменты.
Вась, покажешь?
Покажу, нас может утешать то, что законодательство о гербе Москвы не лучше. Но вот меня не утешает, понимаете.
То есть у вас, как у любого питерского профессионала и хранителя традиций, есть своя претензия к городу. Я просто могу вспомнить простую ассоциацию. Иван Сергеевич Арцишевский, известный всем нам специалист, он всегда дико морщился от розовых, салатово-зеленых, голубых комбинезонов предыдущей администрации города. Понимаете, о чем я? Как его бедного передергивал. А вам не нравится вот эта история? Почему, Михаил? Что не так?
Виноват. Вы как раз показали рисунок, сделанный Евгением Ильичем Ухналевым, мною свежепоминавшимся.
То есть все хорошо в данном
случае? Да, здесь как раз все корректно, прекрасно. И, строго говоря, это и есть тот герб Петербурга, который, по идее, ему принадлежит. Но это не тот рисунок, который установлен нашим дорогим законодателем в качестве эталонного.
А где посмотреть
эталонного?
Кто автор или на что нам ссылаться?
Что такое оригинал? Понимаете, хитрость в том, что законодательство Петербурга...
Где Коля? Вот простой вопрос.
Смольный? Наверное, где-нибудь в законодательной базе. Вы бы мне сказали, я принес. Понимаете?
Мы не ждали, что нас беседа выведет.
Рисунок такой слабый, что его не очень используют. Слава богу, даже ветви городской власти сплошь рядом нарушают городское законодательство. Хотя на самом деле его мы, скажем, видим на всех вывесках. Вот входим-выходим из этого здания, угу. Там тоже на вывесках, конечно, когда он топорно исполнен в каких-нибудь простодушных материалах, мелко в пластике, с грубой раскраской, его собственное ничтожество не очень братается.
Выдохнем. В данном случае, как и в многих других, в текст закона никто не смотрит и рисует как положено.
Да, ну, понимаете, у нас же есть замечательная интрига с федеральным гербом, с федеральным орлом, когда была известная сделка для того, чтобы парламент принял орла и флаг, надо было что-то сделать ответное, и ответным стал Михалковский гимн, плюс в качестве некоторого дополнения на десерт красное знамя вооруженных сил, единица ранее никогда не существовавшая. И Тогда одна из сторон в этой торговле надула всех. Депутаты стали вносить в законодательство о государственном гербе совершенно феерическую правку. И сейчас описание государственного герба, которое имеет место в федеральном законе, может просто приводиться как превосходный пример неграмотности.
Федеральный закон о государственном гербе.
Да, Российской Федерации.
Сейчас поищем.
Да. Смотри, мы обсуждали, пока слушали группу АРМ, кто делает гербы?
Да, да. Тут, опять-таки, некоторая проблема. То, что мы сейчас обсуждаем, это ведомственные эмблемы. Это одной ногой геральдика, другой ногой это стоит в сфере эмблематики более широкой и отчасти подчиняется правилам не геральдики, а скорее дизайна. Как правило, этим не занимаются серьезные дизайнерские конторы. А что касается рынка геральдических услуг, он у нас страшно запутан и неорганизован. Проблема в том, что для того, чтобы оказывать качественные услуги в этой сфере, надо обладать и художественным потенциалом, и пониманием предмета.
И знанием,
вы понимаете, да. Прекрасный художник может нарисовать гениальное здание, но в нем негде будет прокладывать коммуникации. Хороший инженер может роскошно проложить коммуникации, а здание будет похоже на нечто неупоминаемое публично. Ну вот для того, чтобы избежать этих нелепых крайностей, надо специально работать. Это требует существенной организации. У нас есть, например, в России гильдия геральдических художников, в число основателей которых вошли, скажем, все художники, которые есть в Совете геральдическом при президенте. То есть они, с одной стороны, серьезные художники, с другой стороны, они понимают в деле. Да. Но по-прежнему рынок геральдических услуг у нас путанный, неорганизованный. Гонорары, я должен сказать, там абсолютно несопоставимые, на порядке несопоставимые с тем, что существует в сфере дизайна.
То есть меньше.
Неизмеримо меньше.
К сожалению. Ты так с горечью сейчас.
С одной стороны, да. С другой стороны, я представляю себе, какие административные судороги окружали бы всю эту работу и какие амбиции туда бы вторгались, если бы там появились адекватные предметы гонорары. Часто какие-то патриархальные предпочтения, какие-то произволы играют роль. В общем, все это делается несколько беспорядочно. Что я тут могу сказать? Да, надо разбираться. Понимаете, тут проблема-то в чем еще? Когда государство заказывает себе какую-то эмблематическую вещь, когда заказывают у художника, понятно, надо не устраивать конкурс, а заказывать у гения. Когда заказывают партию винтиков, надо, понятно, указать технические спецификации и заказывать где дешевле. А в промежутке существует огромное количество разнообразных компромиссных случаев, и, понятно, заказывая геральдическую эмблему, совершенно невозможно исходить из принципа максимальной дешевизны или опираться, скажем, на то, что вот у нас есть один великий титан. У нас был один великий титан, Евгений Ильич Ухналев. Вот. И сейчас он, я надеюсь, нас слушает с небес. А есть другие
потрясающие... Он в архиве посмотрит.
Да, 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 например. У нас есть совершенно блестящие специалисты, которые на самом деле достойны упоминания в первых строчках любых рейтингов, но где феномен раскрученности? Нет феномена раскручивания.
Нет феномена раскручивания. Да. Есть Виленбахов, ты даешь на моей памяти второе интервью. Наверняка было больше, просто я второе вижу. И действительно, это дикий-дикий рынок. Абсолютно.
Да, да. Да, есть Георгий Георгиевич Виленбахов, который прекрасен как организатор процесса, но он, как мы понимаем, не художник.
Да, он не рисуется.
Да.
Возвращаясь к главному нашему символу, вышеупомянутому, там что не так со статьей закона? Я цитирую. Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами заостренный.
Мне как, пищать, крякать? Ну,
в любой момент.
Там, где получается
контрафакт. Можете кидать меня чем-нибудь мягким.
Нет.
На каком месте
тогда вы все будете в ранах.
Ага.
На самом деле, фиксация формы щита неграмотна. Если мы нарисуем этого орла в щите другой формы, это будет тот же самый герб. Понимаете, если бы сначала шло описание без упоминания формы щита, а потом отдельной законодательной нормой было введено то, что щит всегда изображается в четырехугольной форме, это было бы произволом и глупостью, но, по крайней мере, была бы соблюдена специфическая геральдическая грамотность. То есть, но то, что в геральдическое описание вторгается форма щита, это просто варварство, понимаете?
Угу. Так, первые 10 слов вычеркнули, получается. Идем дальше.
Часть их.
Идем дальше. Заостренные оконечности красным. Красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Распущенные крылья.
Ну, не самый лучший термин, но на самом деле ничего провального пока нет.
Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними одной большой короной, соединенными лентой.
Две глупости. Во-первых, не указано, какие короны. Перед нами вполне конкретные императорские короны. Короны в...
Ой, я тоже задумался.
Да.
Почему там императорские? Там же может быть из Бургер Кинга.
Да. Почему императорские короны? Просто потому, что единственный строго фиксированный тип короны, исторически имеющий место в российском гербе, это императорский. Угу. Ну, в самом начале Петр попробовал поиграть с совмещением императорских и королевских типов корон, но, в общем, стабильно употреблялись только императорские. Это исторические российские короны. В принципе, корона в гербе не означает монархического строя, никогда не означала. Корона в гербе обозначает суверенитет или высокий статус, или достоинство. То есть, если бы мы выкинули короны из герба в начале 90-х, как многие предлагали, то мы бы просто ознаменовали, что Россия отказывается от достоинства, от суверенитета.
Есть об этом у меня вопрос. Давайте дочитаем этот абзац и закончим уже с главным.
Сейчас, погодите, у меня...
Еще не все?
Нет, совсем еще все. Мало того, что не упомянут фасон корон, что абсолютно необходимо, потому что корона по умолчанию в геральдике выглядит иначе. Кстати, в первоначальном, в ельцинском тексте указа упоминались короны Петра Великого. Именно для того, чтобы не упоминать слово «императорское». Угу. Условно.
То есть тогда об этом подумали, а потом как-то...
Да, да. Ну, а потом иначе подумали. Угу. Кроме того, здесь говорится о том, что короны соединены лентой. Это ерунда. Они не соединены лентой. Ленты выходят из средней короны и развиваются. То, что они находятся рядом с малыми коронами на этом рисунке, строго говоря, даже не касается, это один из вариантов изображения. То есть люди, которые, как им казалось, правили описание, просто не понимали, что там происходит на снимке. Да. Сережа обнимает Петю. Нет, он не обнимает Петю, они стоят рядом, да? Петя обнимает Лена.
В правой лапе орла скипетр, в левой держава. Здесь проблема, здесь учет. На груди орла в красном щите серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне.
С кровавым подбоем.
Поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.
Вот это как раз все очень правильно и хорошо, за исключением одной чудной детали. Не указано, что всадник обращен геральдически влево.
Кстати, да.
Вот, а это принципиально.
А геральдически это как бы вот от груди мы смотрим, да, если мы себя повесить влево.
Геральдически это с точки зрения самого орла.
Угу.
Ну, вы понимаете, у него правая лапа — это его правая лапа.
Yes.
А не с точки зрения... Да. Вот точно так же с точки зрения геральдической композиции правая сторона, она...
То есть, согласно, их правая сторона. Согласно тексту закона, если мы развернем Георгия Победоносца, все нормально.
Да. По умолчанию в геральдике все повороты в бок, они геральдически вправо, а тут геральдически влево.
Угу. Соответственно,
то, да, было то, что, бы... в общем, получается внутреннее противоречие в законе, на рисунке и в практике одно, в тексте другое.
Так вот у нас почему все так, Федор, ты понимаешь? Здесь вот в фундаментальных, базовых, в таких, ну вот в основных каких-то вещах есть такое количество неточностей.
Ну, если бы я не занимался геральдикой, я бы, наверное, отнесся бы к этому как к мистическому акту наведения порчи на страну. Но так как я геральдикой занимаюсь и суеверию в этой сфере чужд, я просто полагаю, что это проявление фундаментального феномена того, что человек, который нафиг чего-то не знает, этим занимается.
Просвещение, оно, как правило, благораживает. В этом смысле наш эфир, мне кажется, несет очень серьезную миссию.
Подвижническую.
Подвижническую.
Слушайте, давайте галопом по Европам пробежимся. Ты столько мне красоты прислал, и то, что рисовал Мишин ученик, и ФСКН со змеей.
рисовал. Сейчас, давайте с ФСКН начнем, поскольку это ведомство нас проклинать не станет никак.
Его расформировать.
Его уже нету. Друзья,
так.
Накидывайтесь.
Ну, мы здесь видим почти знакомую форму щита. Заклепки, видим, собственно, ведомственную эмблему змейка и меч, видим птицу с одной короной. Почему одна? На самом деле, исторически российского орла изображали иногда с одной короной, иногда с двумя. В современной практике, когда и то, и другое было востребовано разными ведомствами, поначалу решили, что одна корона будет у централизованных ведомств, а две, а три короны у ведомств, которые существенно децентрализованы ввиду тесного сотрудничества с региональными властями. Вот. Но потом решили сделать по-другому, и теперь, как правило, одна корона дается всяческим ведомствам и федеральным службам, а три короны министерствам.
Угу.
Просто такой титульный показатель.
А то, что он щитом от нас, от всех закрывается, это что?
Знаете, он несет щит. Он скорее нам его показывает. Вот. Как на демонстрации. Угу. Так что тут все нормально.
Мы знаем породу змей?
Я не буду это упоминать в эфире.
То есть ты знаешь, что не
скажешь? Я эту змею знаю, мне хочется ее назвать, но я, наверное, промолчу.
На букву «Г», да? Нет? Да?
Давно я не встречал гадюки, что-то не скучал в разлуке, как написал великий Захадар.
Не упоминаем, как
Гюрза.
Да.
Окей,
идем дальше.
Дерьмучка.
Да.
Такой не знаю.
Михаил особо хотел остановиться на ведомственном изображении двуглавого орла, а ведомство называется у нас Федеральная миграционная служба. Почему?
Вот, кстати, у вас какие-то чудные изображения откуда-то сделаны именно в рельефе. На
3D.
Самом деле, да, это не исходные графические версии. Ну, в общем, все это вполне возможно. Здесь мы опять-таки видим орла с ведомственной символикой на щитке с довольно обычным набором регалий, и нарисован он с прямой оглядкой на то, как на некоторые варианты исторического изображения орла в 19 веке. То есть, в общем, здесь все в порядке.
То есть это пример правильной работы, вы хотите
да,
сказать?
Это
очень
же пример
красивой розы ветров.
Профессионал.
Да, мы продолжаем беседу с Михаилом Медведевым, членом Геральдического совета при президенте Российской Федерации. И у нас осталось-то 7 минут. Погнали с орлами.
Даже меньше, да. Собственно, ну, с орлами мы много чего сказали. Две вещи. Корона у нас когда появилась? В детстве на монетках в 90-е не было никаких орлов. Ой, в смысле, корон на орлах.
Да. Дело в том, что в начале 90-х, когда было ясно, что советской так называемой геральдике пробил час смертельный, и что надо делать что-то новое и вкусное, и не сразу решились взять и восстановить официально орла на государственном уровне и провести это через депутатское какое бы то ни было согласие, было совершенно немыслимо из-за обилия левых протестов. Пионером восстановления орла в государственной практике выступил Центробанк, который стал использовать двуглавого орла как свою эмблему. И это был орел без каких-либо регалий.
Голенький.
Да,
без амбиций.
Да. Его тогда сразу стали еще звать курицей в народе. Точно так же, как курицей или мокрой курицей злобно называли орла, который был у Временного правительства. Mm-hmm. Собственно, на тему этого орла Временного правительства орел Центробанка и был создан. Только и то, что орел Временного правительства был нарисован гениальным Билибиным, а орел Центробанка являлся плодом гораздо более топорной
скромных авторов.
Дизайнерской работы.
Прошу прощения, мы на территории Ажура находимся. А кто, когда и при каких обстоятельствах карнавал орла?
Так вот, в двуглавый орел Российской Федерации в качестве герба Российской Федерации был коронован с самого начала.
Ага.
Вот как был подписан президентом указ о гербе Российской Федерации, там орел был с самого начала коронован. А то был банковский орел. И гордясь тем, что он был пионером употребления орла, еще когда это не было мейнстримом и когда это не было государственным гербом, банк сохранял своего голенького орла до самого недавнего времени. Ну, собственно, он сейчас и сохраняет его как ведомственную эмблему, но просто до недавнего времени эта ведомственная эмблема вместо государственного герба и была обычным изображением на монетах от рубля и выше. И только на некоторых юбилейных и сувенирных монетах появлялся не банковский орел, а государственный.
Понятно.
А теперь решили все-таки государственного давать как правило.
И последний момент про орлов. Не могу не спросить. История, которая наделала столько шума, по-моему, позапрошлом году все это мы наблюдали. Вот эту историю, конечно же, мы все помним. И я, кстати, не очень помню, чем это все дело закончилось. По-моему, запретили на официальном уровне. Или не запретили. Ну, много было копий сломано, вы помните. Это, как мы понимаем, некая одна из каких-то, да, там, реинкарнаций товарища Навального, назывался Нароспил.
Да. Ну, на самом деле, во-первых, перед нами довольно грамотная игра в общие правила создания ведомственной эмблемы. То есть это, на мой взгляд, довольно ехидная, довольно остроумная пародия.
Но с точки зрения госсимволов у нас же нельзя.
С точки зрения госсимволов, понимаете, нельзя создавать официальный символ, основанный на государственном символе. Вопрос только в том, имеем ли мы дело здесь с официальным символом или с карикатурой. Является ли эта карикатура оскорбительной, или она выражает сожаление о том, что такое происходит в России. В общем, здесь, на мой взгляд, не так и очевидно, что эта вещь должна быть запрещена. На мой взгляд, речь идет о карикатуре, которая должна и восприниматься в качестве таковой. Если бы попробовали употреблять это в качестве действительно какой-то корпоративной эмблемы, это было бы, безусловно, незаконно.
Ну, отлично.
Я хочу здесь напомнить нашим дорогим слушателям, что вообще двуглавые орлы относятся к числу фигур, с которыми надо обращаться осторожно, и будете себе герб создавать. Не вздумайте совать туда двуглавого орла. Для этого и при старом режиме нужно было государево дозволение, и при новом режиме это совершенно не может быть плодом просто свободного присвоения. Геральдика существует на самых разных этажах действительности. Личная геральдика на самом деле это и в историческом плане, и в житейском самое что ни на есть основа основ. И я призываю относиться к двуглавым орлам, как и к любой тематике, заимствованной из официальных символов, с огромной осторожностью и респектом.
Перейдем к региональным красотам. С гербами пока отдохнем, у нас буквально остается 3 минутки. Сейчас мы бегло пролетим самые-самые яркие истории с подсказки нашего замечательного эксперта. Начнем мы с города, который называется Тула, и Тульская область, соответствующий регион, у нас в центре внимания. Итак, сейчас мы его видим на экране. Не видим его сейчас на экране.
Отдали мы знаем, хорош заяц да тумак, хорош малый да туляк. Я должен сказать, что в качестве объекта для своих словесных дарцев я избрал Томск, и то, что вы вместо этого предлагаете нам Тульскую область, это на самом деле то ли провокация, то ли провиденция. Так или иначе, в свое время немалых трудов стоило разобраться с Тульской областью. Ага. Но нет, в конце концов, герб областной оказался вполне цивилизованно причёсан.
Ну вот так вот мы его покажем, иначе не получается.
Да, понимаете, есть у нас некоторая драма и трагедия в современной символике. С одной стороны у нас императорские короны, с другой стороны у многих регионов тут же ленты ордена Ленина. Но дело в том, что это даже не злобная пародия на то синтетическую идею величества, которая господствует во многих головах, а это просто отражение реальности. Есть традиционные обозначения территориальной идентичности, геральдические, а есть сохраняющееся в нашей стране право носить советские награды у тех, у кого они есть.
Кто так сказать, получить.
Вот здесь, однако, я хочу обратить ваше внимание, что вообще-то императорские короны попали в региональные гербы с черного хода. На самом деле, почему до революции в гербах губернии были императорские короны? Потому что Пермская или Тульская земля были империями? Нет. Потому что они как раз не имели собственной государственности. Они целиком подчинялись центру. В наше время, когда имеет место федеративное устройство, когда это записано... Ёлки-палки, ведь это даже в Конституции записано. Конечно, у нас что с ней только не делают, но все-таки она еще остается Конституцией, еще гертогиня Амальфи, да? И вот, соответственно, естественно, что у регионов должны быть короны, которые обозначают их собственный статус. Скажем, у Ярославской области. У них с этим все нормально, у них древняя княжеская шапка на щите. Просто потому, что исторически это собственный геральдический головной убор, положенный Ярославской земле. И только потому, что некоторые регионы, ну уж очень-очень хотели императорскую корону, как в старых губернских гербах, им пошли навстречу, но дали не такие короны, какие были прежде, а их чисто золотые муляжи, без цветных камешков.
В Кемерово совсем не хотели, как мы видим, да? Здесь тоже традиции советские остались.
Да, ну и здесь слишком много неправильного, и гротескный цветок вместо короны, там, где ему не положено быть, и дубовый венок, который является административным, а не государственным атрибутом герба, и дата вместо девиза, что является жутким моветоном с точки зрения геральдики, то, почему композиция в щите не хороша, я бы мог это пуститься объяснять, но это будет таким гурманским геральдическим рассуждением, которое, наверное, последует где-нибудь в другой раз и в другой аудитории. Сейчас бы мне пришло слишком много объяснять для того, чтобы это объяснить.
Ну, тогда
вы мне можете поверить. На самом деле,
хорошо,
очень скорбно.
Верим уже долго.
Финальный аккорд. Сейчас мы отпустим, Михаил.
Да.
Здесь мы видим историю, которую многие дети случайно, мне кажется, находили в шкафу у мамы в свое время. Нет, не случалось такого ни с кем? Что это? А, это я сейчас скажу, что это у нас курган. Курган.
Это герб Курганской области. Собственно, два кургана... Это два кургана из старого курганского герба. Гласная фигура, как говорим мы, геральдисты.
Ага.
И куница из шадринского герба исторического. То есть на самом
это
деле...
Куница?
Это куница. Ну, здесь вы видите рисунок...
Откуда ты знаешь, что это куница? Потому что это похоже на ласку, это похоже на хорька, на горностая.
На все что угодно это похоже. На упавшего в синьку кота.
Друзья мои, на том рисунке, который вы мне показываете, это похоже на пролитые чернила. Но мы все понимаем, что это плод векторизации уже векторизованного рисунка. На самом деле, то, что обычно векторизация делает с геральдическими изображениями, должно идти где-то в диапазоне между крупным хулиганством и человекоубийством. Вот, но так или иначе, то, что в щите у Курганской области, с этим все нормально. Этот герб внесен в государственный геральдический регистр. Но потом они подумали и решили, а добавим мы к щиту дубовый веночек. Опять-таки, понимаете, Курганская область — это субъект федерации, это государственное образование в государстве. Государство в государстве, грубо говоря. А дубовый веночек в российской геральдической традиции — это административный атрибут. Он и в гербах губернии появлялся именно потому, что они были административными единицами, структурами управления, а не структурами государственного устройства с элементами собственного народоправства.
Михаил, я на самом деле...
Благоволите.
Если честно, в тихом замешательстве в таком пребываю. Неужели все настолько криво так? Я не думал, что так все грустно.
Да, мне кажется, Николай, ты...
Не, на самом деле, я не лукавлю, я не думал, что так все...
Серьезно?
Серьезно, что настолько все криво.
Окей.
Давайте мы продолжим как-нибудь эту историю.
Да, вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле есть ориентиры.
Сделаем эту рубрику ежемесячно. Да.
Вот, кстати.
Люди, которые хотят сделать хорошо, на самом деле...
Справляются с этой задачей.
Да, да. То есть, только мы ежехотите, как сказано в одном хорошем церковно-славянском тексте. Вот. Есть желание, это можно сделать. Когда нет достаточного желания или есть какие-то другие амбиции... Как было в случае с тем же гербом Петербурга? Была нормальная правка закона, не было там в той версии закона, которая обсуждалась, эталонного изображения. Но потом набежали, всунули эталонное изображение и быстро-быстро это утвердили к юбилею города. И те же самые люди, которые перед этим выслушивали критику, говорили, да, мы были неправы, нам стыдно, мы поправим. Быстро-быстро пропихнули это через законодательное собрание и утвердили этот позор. Вот такие трагикомические ситуации с чьими-то частными амбициями, они, разумеется, все время имеют место. Это великий двигатель человеческих, проявлений человеческих слабостей.
Член Геральдического совета при президенте Российской Федерации Михаил Медведев.
Миша, спасибо огромное.